Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет.
Настало время подвести промежуточные информационные итоги дня. Начнем с очередного ареста гражданина России Анатолия Губанова по делу о госизмене. СМИ сообщают, что по некоторым данным он является сотрудником Центрального аэродинамического института имени Жуковского Анатолием Губановым. Это ЦАГИ, ну, знаменитая такая контора, знаменитое место. Также человек с таким же именем, то есть, я так понимаю, полный тезка.
И отчество даже тоже.
Да-да, полный тезка. Вот, работает в МФТИ. Я, кстати, тоже смотрел, да, он там какой-то курс читает по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов. Ну, вроде как бы он приходящий. Ну, в общем, тут путаю.
Да, но вот ректор МФТИ Николай Кудрявцев сказал, что не знает человека с такой фамилией, но, возможно, позже он сможет выяснить, кто это. По версии следствия, Губанова подозревает в том, что он мог передавать за границу сведения, которые составляют государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России. Но понятно, что фабула дела неизвестна, поскольку материалы засекречены.
Уже идут информации.
Вот.
Да,
но я бы вот на что обратила внимание. Вообще, вот несколько лет назад, можно сказать, наметился такой тренд на ученых. Да, в последнее время заводят довольно много уголовных дел о госизмене. Вот с чем это связано? Мы спросили директора Центра развития региональной политики Илью Гращенкова.
В последнее время возник интерес у Запада в отношении того, что в реальности происходит в оборонном комплексе, поскольку с одной стороны Россия очень пиарит свои достижения, а с другой стороны есть основания полагать, что многое из них чересчур позитивно оценивается. Видимо, пытаются как-то прощупать, что реально, а что как бы мифично. Мы слышали, что были многочисленные суды в отношении каких-то пожилых профессоров и ученых, которые получили реальные сроки, в общем-то, по действительно достаточно каким-то странным делам. Поэтому, конечно, с общественной точки зрения кажется, что чересчур жестко обходятся следователи. Но, с другой стороны, может, мы как-то не знаем всей полноты, потому что явно идет какая-то борьба за технологии и, может быть, действительно пользуются доверчивостью людей. Поэтому не уверен, что действительно все дела прям обоснованы.
Слушай, ну вот здесь из области предположений, просто я смотрю ленту, да, и вот уже предположение, что он передавал какие-то секреты там из области авиации куда-то за границу, естественно. Но раз о госизмене дело, то понятно, что связь за границей. Ну, в общем, сейчас говорить особо не о чем, но, тем не менее, уже что-то просачивается. Вот я просто на эту тему слышал, вот не припомню сейчас кого, уже довольно давно было, и там вот эксперт в сфере науки, скажем так, сам ученый высказывался, вот правда, не помню фамилию абсолютно, давно дело было. Вот он говорил о том, что, в принципе, даже публикация в каком-то иностранном журнале, да, ну, для ученого мира это нормально, да, то есть, ну, публикуются, обмениваются какими-то открытыми данными, и вот некая публикация по специфике своей работы, в общем, не составляющая вроде бы как государственной тайны, по идее, да, но по закону, если там букву соблюдать полностью, все равно она, в общем, сразу, так сказать, человека, ну, не сказать, что ставит под удар, но вызывает некие подозрения, да, и вот такие случаи, к сожалению...
Ну, в принципе, ученые ведь всегда входили в группу риска и входят,
да,
в группу риска,
конечно,
поскольку они и оперируют информацией, и контактируют с источниками, и зарубежными коллегами, и, в общем-то, для попадания вот в эту группу риска достаточно информации
публикации
и зарубежных связей, да, вот этих двух факторов. Так что все это совершенно ожидаемо, но вот почему подобных примеров не было раньше, да, сейчас вот действительно какой-то
Нет, вспомни, какие-то громкие дела были связаны с подводными лодками, по-моему, еще в начале 2000-х.
Ну, сейчас вот буквально вот каждую
неделю, смотри.
Отсидевшие
есть люди, которые вышли, вот ученые.
Смотри, арест сотрудника Аэрофлота по делу о госизмене. Бывший сотрудник оборонного предприятия получил 13 лет колонии по делу о госизмене.
Это только эта неделя, да?
Это вот, ну, в ближайший месяц, можно сказать. Очень
понятно,
много, как вал буквально, да? И вот последнее сообщение было ЕСПЧ, помнишь, наверное, присудил 21 тысячу евро красноярскому физику Данилову, который отсидел 8 лет тоже за госизмену.
Ну и плюс еще Сафронова надо вспомнить, да, наверное?
Да, безусловно, да.
Это июль 2020 года, собственно, арест по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова. Вот буквально на днях ему же Продлили, да?
Продлили, срок? Да, срок содержания под стражей, и сейчас он находится в СИЗО. Вообще наказание, вот по данному обвинению, предусматривает от 12 до 20 лет колонии.
Ну, в принципе, я думаю, что статья о госизмене в каждой стране карается весьма-весьма сурово.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Да, фейки и пандемии, знаешь, это вот, по-моему, с нового года было коронавирус, да, ну или что-то такое, там пандемия или...
Ну, в общем, локдаун, там да, разные да, словари, фейк, разные слова.
Да, 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 но фейк тоже можно было туда, вот здесь объединяется как раз эти два термина, фейки и пандемии. Евросоюз обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации, связанном как раз с коронавирусом.
Да, по мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, дезинформация в период пандемии, это дословная цитата, может убить. Mm-hmm. Вот в связи с этим власти Евросоюза обязаны защищать своих граждан, информируя их о том, что те или иные данные являются ложными. Я вот напомню, что в середине мая Еврокомиссия уже обвиняла Россию в распространении теории заговора и тоже вот ложной информации о коронавирусе, но тогда Китай не упоминался. А сейчас да, слушай, вот в этот список...
Теория заговора кого против кого?
Ну, Россия и Китая против мира. Всего остального мира, я так понятно. Понимаю, да. Но вот видишь, сейчас Китай попал в этот список, ну, который да. тоже дезинформирует мировую общественность.
На самом деле, ты знаешь, вот если вспомнить уходящего Трампа, да, который, в общем-то, считал, что это вирус из Китая пришел, ну, в общем, Ухань надо, так сказать, да, нельзя же не вспомнить про Ухань, называл китайским вирусом, но ведь еще были обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения, значит, обвинения в особых отношениях с Китаем.
Которая покрывала Китай.
Да-да, которая не как раз ВОЗ, были такие достаточно серьезные обвинения на серьезном уровне.
А вовремя
уровне.
Не предупредила.
Да, то есть она скрывала информацию, и это стало причиной вот такого массового распространения. Но это вот была такая тема еще месяца 2-3 назад.
Ну, мне кажется, что вот от этих теорий не отказались, от этих версий, по-прежнему они рассматриваются. Так что, может быть, после пандемии начнется какое-то масштабное расследование, в котором примут участие и страны Евросоюза. Они, кстати, тоже об этом говорили в свое время. Но вот что касается вот этих обвинений, да, в распространении дезинформации по коронавирусу, непонятно, с чем конкретно вот связана, да, эта ложная информация, но вот, скорее всего, речь идет о статистике заболевших, полагает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
К нашей статистике по заболеваемости и по смертности, это единственное, что, так сказать, может вызывать вопросы в отношении коронавируса. Как минимум, есть несколько возможных прочтений этой статистики. Одни и те же данные можно трактовать разными подходами, разными способами. Но, опять же, не обязательно речь идет о дезинформации, возможно, речь идет просто о разных прочтениях. Что касается вакцины, вакцина занимается сейчас не только Россия, разработка вакцины, но и другие страны. И здесь информирование происходит с самых разных, так сказать, позиций, с самых разных сторон. Здесь повода для какой-то дезинформации, ну, на мой взгляд, просто нет.
Статистика хитрая вещь, но есть еще вот избыточная смертность, да, которая, в общем, превышает все нормативы. И это косвенный фактор, как считают некоторые статистики авторитетные, в общем, судить о том,
связано что... Связано с коронавирусом.
Да, связано с коронавирусом, да. То есть вот надо смотреть на избыточную смертность, она, в общем, во многих местах, в том числе и России, есть. И вот это тоже увязывают как раз такой статистикой. Потому что, ну, в общем, это долгий разговор. Ты же понимаешь, что масса людей просто не сдают тесты, при этом болеют, лечатся на дому, и какие-то тесты не срабатывают. Ну вот, кто там сдавал 4 раза тест? Илон Маск, Соединенные Штаты.
Два раза, по-моему.
Четыре.
Два были отрицательных, да, и два положительных. Да.
Понимаешь? И как это в статистику вносить? Ну, вот скажи.
Но он, по-моему, все сказал, что думает.
Вот так вот, да.
Об этой процедуре. Ну, да. Но надо сказать, что с вакцинами тоже не все так однозначно. Вот, например, социальные сети Facebook и Instagram будут удалять публикации с ложной информацией о вакцинах против коронавируса. Mm-hmm. Ну, правда, непонятно, как они это будут распознавать.
Ложная или нет?
Ложная или нет информация. И вот, учитывая недавние новости о том, что вакцины против ковид вскоре будут распространяться по всему миру, в течение вот следующих недель соцсети начнут удалять вот эти ложные мифы вот об этих вакцинах, которые были развенчаны экспертами в области здравоохранения как раз в Фейсбуке и Инстаграме.
Мифы были развенчаны.
Да.
Ну да, ну... Непонятно, правда, как это делать, да, потому что это должен быть не какой-то алгоритм, а человек, да, который будет, так сказать, все эти посты отслеживать, посты
И почему я должна доверять, скажем, постов? Этому эксперту, да, а не, например, другому эксперту, да? Ну, вот, да. Один эксперт говорит одно, а другой совсем противоположное. Вот кому мне верить, да?
На
если
самом деле,
я абсолютно не являюсь специалистом
вот
в этой
если,
области.
Например, взять, ну, скажем, вот допустим, что конкурентная среда существует, ну, например, в России, да, и есть несколько вакцин, там, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Эко, как там, Эпивак Корона и так далее, да? Но достаточно, мне кажется, нескольких фейковых постов где-то разместить человеку, который имеет какую-то аудиторию, и, допустим, рассказать историю вот этой прививки, к чему она привела,
так
да?
Были фейки,
и
знаешь,
отбить
про...
желание у миллионов,
про...
понимаешь?
Вот эту AstraZeneca, были же фейки.
AstraZeneca еще, да.
По-моему, даже на центральных каналах, если я не ошибаюсь, говорили, что если сделаешь прививку AstraZeneca, она же основана на вирусе шимпанзе, то превратишься в обезьяну.
На полном серьезе
обсуждалось, да.
Да, что нам пишут, да. Значит, по вакцинам против коронавируса есть достаточно официальных источников, да, информации, ими надо пользоваться. Ну, вот это объяснение я тоже слышал неоднократно.
Ну, вот, кстати, Facebook, по-моему, намерен проинвестировать по меньшей мере $100 миллионов в индустрию СМИ и поддержку людей, проверяющих достоверность фактов, а также запретить некоторые виды рекламы.
Ну, вот таким образом. Роснефть открыла в Карском море газовое и газоконденсатное месторождение. После госэкспертизы их запасы будут поставлены на государственный баланс.
Откуда у тебя это богатство?
Чудесно.
Ну вот российская компания «Роснефть» в июле, вот я напомню, самостоятельно приступила к бурению в Карском море. Об этом сообщал глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в районе Новой Земли. «Роснефть» вела бурение поисково-оценочных скважин Викуловская и Рогозинская.
Через А.
Их суммарные запасы оцениваются в 2 миллиарда тонн нефти и 3,7 триллионов кубометров газа.
Ну, это приличные, да, цифры ведь, насколько можно понять.
Ну, вот как раз об этом мы спросили заведующего сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрия Рыкова.
Открытие данных конкретных месторождений не играет такой уж особой какой-то решающей роли, однако в направлении развития Роснефти эти вещи, открытие таких месторождений достаточно характеризует, потому что в Роснефти уже достаточно давно было принято решение развивать также и газовые направления, а не только добычу нефти, в связи с перспективами газа, который, правда, вот надо это сказать, что это было до пандемии коронавируса и всех последующих событий. Перспективы газа, в общем-то, рассматривались более высокими в определенном смысле, чем перспективы нефти. В частности, из-за того, что это наиболее чистое топливо из углеводорода. Предполагалось, что будет активное развитие потребления газа в разных частях мира именно из-за того, что мир движется в направлении возобновляемой энергии, в направлении того, чтобы сокращать выбросы углекислого газа.
На самом деле, вот если говорить об альтернативной энергетике, да, ну, так сказать, есть на нее скептический взгляд, есть позитивистский, но вот во многих странах, ну, я сам лично видел, да, все уже утыкано ветряками, в буквальном смысле. И там весьма, ну, например, Германия, да, вот, как рассказывают в Соединенных Штатах, там тоже громадное количество этой, как там она, ветрогенерации, там, да, как-то так это называется, тоже весьма активно переходит, хотя, конечно, это не дело там 2-3 лет или 5, но, тем не менее, в этом направлении движется человечество. Постепенно.
Да, но вот многие эксперты вот в России говорят о том, что в России могут скоро закончиться нефть, которая легко добывается, да, ну, которая, так скажем, да, лежит буквально на поверхности, там не надо особых усилий применять, чтобы ее достать, добыть, да. И уже, в общем-то, остаются месторождения, где нефть довольно трудно будет извлекать, а на это, как ты понимаешь, нужно будет денег больше, да, другое оборудование, может быть, другие технологии и так далее. То есть, в общем-то, какие-то проблемы появятся. И я еще напомню, что на прошлой неделе Владимир Путин тоже встречался, вот об этом мы уже упомянули, когда встречался с главой нефтяной компании Игорем Сечиным, чтобы обсудить крупнейший отечественный промышленный проект «Восток-Ойл», то вот как раз после этого, в общем-то, сейчас Игорю Сечину, да, было дано добро вот, на этот проект, и если я не ошибаюсь, цена в общем-то, вопроса... 10 триллионов рублей оценивается вот в такую сумму этот проект.
А эта компания будет сама инвестировать из своих ресурсов, или это господдержка?
По-моему, вот. Самостоятельно вроде бы, да, компания
там
будет...
Там просто вроде бы показатель не очень...
Реализовывать
не очень...
этот проект, но вот... 10 триллионов рублей в валютном выражении это 70-115 миллиардов долларов.
Ну, большие деньги, да, там просто вот еще раз там показатели по итогам года какие-то не очень хорошие, вот об этом тоже СМИ писали, но вот что еще остается добавить? Обрати внимание на стоимость нефти, да, ведь прогнозировали, что в связи с этим самым коронавирусом она будет болтаться где-то там в районе 30 долларов, а уже под полтинник. Уже под 50, да, там, по-моему, 47, что-то в таком духе. Поэтому вот то ли оживает экономика мировая, то ли еще что-то происходит, но...
Ну, буквально вчера мы говорили,
но
что, 30 по-моему, 20 танкеров направляются в сторону Азии с американской нефтью. 20 танкеров. Это говорит о том, что азиатская экономика действительно восстанавливается.
Кстати, да,
после
Китай
пандемии, да, очень быстро. И не только китайская экономика, и, там... соседи Китая тоже начинают, ну,
да,
оживать.
И там практически новых заболевших нет. Правда, Китаю предъявляют претензии по статистике. Между прочим, тоже это упомянем.
То он занижает статистику?
Ну, что там что-то не то, потому что так не может быть.
А
да?
Что касается нефти, тоже вот буквально мы говорили об этом в эфире. Вот Владимир Путин заявил, что нефть все-таки будет падать, да, и прибыль от нее будет снижаться.
Это
и поэтому сейчас акцент в России будет делаться на развитии нефтехимической и нефтегазовой промышленности,
вот
на переработку нефти.
В Тюменской области президент был, открывали большое предприятие в рамках вот этой гигантской компании «Сибур». Это как раз нефтехимия, кстати говоря.
То есть от сырья, так думаю, я так полагаю, от сырья мы будем отходить постепенно и уже переходить на более конкретные продукты.
Ну, там какие-то. Вот звучали цифры, я просто тебе напомню, что вот, условно говоря, пластиковые трубы, да, они вот в Европе, в ЖКХ европейском составляют 85%. Но действительно, потому что пластик, в отличие от железа, он ничего не требует. Да, железо, оно ржавеет, какое бы оно хорошее ни было. Да, пластик, ну, с ним ничего не происходит десятилетиями. Так вот, в Европе 85%, в России 35%. И то это по самым оптимистичным оценкам. То есть даже для внутреннего рынка очень много нужно нефтехимии, вот продукции из нее. Ну, другой вопрос, будет ли это делаться?
Ну вот в реализацию этих проектов уже хотят вложить 5 триллионов. То есть, ну, остается, да, дело за малым?
Ну, за 5 триллионами.
Радио «Спутник».
Да, ну вот это вот выглядит весьма позитивно, как-то оптимистично. Армения и Азербайджан смогут снова проводить матчи турниров под эгидой Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, она же УЕФА, всем известная в своих странах, после прекращения Карабахской войны. Ну, война-то вроде как прекращена, ну, приостановлена, по крайней мере.
Да, данное решение принял исполком УЕФА на заседании, которое прошло в режиме видеоконференции. Я напомню, что запрет на проведение международных матчей в Армении и Азербайджане был введен УЕФА 20 октября, вот как раз в связи с эскалацией насилия в регионе. Из-за этого запрета сборные Армении и Азербайджана проводили свои матчи Лиги наций в ноябре на нейтральных полях, так же, как и клубы из этих стран, которые выступали в Еврокубках. Ну вот как решение УЕФА комментирует спортивный обозреватель РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
Сборная Армении и Азербайджана сегодня, конечно, не сильнейшие футбольные державы в мире. Но и для той, и для другой страны, оказавшейся в положении войны, военного конфликта, футбол, безусловно, в этой ситуации является, ну, своего рода отдушиной, если угодно. И если команды в этой ситуации смогут, в первую очередь, участвовать в международных соревнованиях, и карабахская проблема больше не будет им в этом мешать, это безусловный плюс, это очень хорошо просто для этих двух стран, в первую очередь, и, наверное, только для них, потому что, ну, на остальные страны это никак не повлияло.
Ну, вот да. Как некий аналог народной дипломатии спорт может быть.
Может, да, но все-таки карабахская проблема, она мешает по-прежнему, потому что,
ну,
вот буквально
собой,
на днях,
да,
Следственный комитет Армении предъявил обвинение пресс-секретарю азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Нурлану Ибрагимову и объявил его в международный розыск.
Само название, да, этого клуба,
«Карабах»,
в общем,
да, да,
вызвало,
да,
вопросы.
Азербайджанский клуб.
Да-да, азербайджанский,
«Карабах»,
да, я говорю,
он раньше
«Карабах»,
вызывал до войны,
да,
очень,
да,
много вопросов.
Но сейчас по-другому, да, к этому относится.
Вот. Но его обвиняют в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды, ну, так звучит статья, да, и в пропаганде геноцида. И вот, если я не ошибаюсь, недавно, на днях, контрольно-этическая дисциплинарная инстанция УЕФА пожизненно отстранила Ибрагимова от любой деятельности, которая связана с футболом, за ксенофобские высказывания в отношении армян. И сам клуб оштрафовали на 100 тысяч евро.
На 100 тысяч евро. Ну вот, ты понимаешь, вот вспомни, когда был разгар конфликта, даже перед началом уже военной стадии, то есть это еще, наверное, сентябрь, даже август, но, скажем так, были столкновения в Москве, вот на этнической почве между армянами и азербайджанцами. В Европе это было, вот боялись, что перерастет это в полноценную такую, перенесенную, что называется, ну, такую эрзац-войну, что ли, да, но, слава богу, этого не произошло. В общем, здесь, я думаю, что если у команд получится сойтись на поле, и это будет только футболом, да, но это на самом деле здорово. Хотя, конечно, понятно, что ну, эта проблема не решит. Да.
Не решит. Мне кажется, это вечная тут, проблема. Но вот на поле, наверное, вражды быть не должно. Это так.
Ну да, спорт должен быть спортом. Мы, кстати говоря, сейчас про спорт еще и продолжим. Александра Овечкина, гол Александра Овечкина, ворота Феникса признали лучшим в 21 веке по версии Sportsnet.
Хоккеист победил в итоговом голосовании. Он набрал 55% голосов. Я напомню, да, речь идет о голе, который был забит на матче Вашингтон и Феникс в январе 2006 года. Представляешь, как давно это было? Тогда российский хоккеист забросил шайбу в ворота Феникса. Сейчас, кстати, это Аризона уже. С острого угла, лежа на спине после падения.
Слушай, ну это что-то какая-то эквилибристика, да?
Да,
потрясающе.
Да. И ранее вот этот же гол признали лучшим в истории НХЛ.
Ага.
В финале, вот что любопытно, голосование Овечкину противостоял бывший форвард Коламбуса Рик Нэш. Он, кстати, тоже вошел в число кандидатов благодаря заброшенной после сольного прохода шайбе в ворота Феникса в январе 2008 года. И, в общем-то, довольно такая... острая борьба между ними шла, вот среди тех, кто голосовал, но вот все-таки победу одержал Александр Овечкин. Ну вот, буквально пару слов, да, вообще о такой феноменальной карьере российского хоккеиста. Ты знаешь, во сколько лет он начал свою профессиональную карьеру?
Слушай, он, по-моему, был совсем юношей, да, скажем так.
16 лет в московском «Динамо» он был, потом его купил... Вашингтон, Вашингтон 2004 году под общим первым номером, представляешь? Под первым номером в американском клубе он провел 15 сезонов, а в 2010 году стал капитаном команды.
Да. Знаешь, вот можно напомнить, ну, вкратце напомним, все-таки это яркий хоккеист и любимец, на самом деле, да, вот он действительно любимец публики, что называется, и российской, и, разумеется, американской, да, где, в общем-то, его карьера... к пику пришла. Ну, вот еще в 2002 году он был серебряным призером юниорского чемпионата мира, третий год бронзовый призер, потом сборная России в этом же, значит, третьем году, 2003-м, победитель молодежного чемпионата мира, ну и дальше пошло-поехало, что называется, да. И лучшим нападающим он был молодежного чемпионата мира в 2005 году, ну и далее карьера, опять же, так сказать, только восходила. После этого, в общем, уже такой период американский начался, да, там он тоже, в общем, много чего добился. Ну и вот что еще можно сказать.
Знаешь, как зовут...
Кого?
Второго ребенка, второго сына Александра Овечкина.
Грешин, не знаю, ну поделись.
Ну догадайся, Илья.
А, вот так вот. Так, ну да, ну, действительно, вот не догадался.
Но он не так давно родился, в мае, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот второй сын назвали Ильей, а в 17-м... у них родился первенец, так сказать. Да. А жена его Анастасия Шубская, все знают, это дочь нашей российской актрисы Глаголевой.
Да, Вера Глаголева. Вера, ну вот Глаголева, смотри, да. Значит, россияне неоднократно попадали вот в список людей, забивших, ну, спортсменов, забивших лучшие голы. И Овечкин, это 2009 год, Вашингтон Рейнджерс, да, ну вот, так сказать, мы говорим об этом. Вашингтон Монреаль, 2009 год, это тоже Овечкин. Малкин Евгений, тоже, так сказать, звезда большая, перебравшаяся в Америку. В 2009 году и в 2012 году лучшие голы забивала Павел Дацук, Тоже один атлет, еще которого все знают и все любят. В 2003 году становился автором такого лучшего гола. В 2010 Никита Кучеров еще был. 2017 год. Андрей Свечников, 2019 год, Каролина Калгари, но это мы опять говорим про НХЛ. Так что даже Владимира Тарасенко можно вспомнить, опять же, это НХЛ, ну и Максима Афиногенова.
Но тоже я не знаю, НХЛ. Согласишься, некоторые НХЛ. Говорят, что он не просто великий спортсмен Овечкин, да, а социальное явление, как Харламов и Третьяк.
Ну, может быть, я, правда, не знаю, социальное явление,
именно,
да?
Социальное явление.
Что вот имеется в виду, хотелось бы понять.
То есть самые популярные русские в мировом спорте.
Ну, вообще-то, да. Есть еще Илья Ковальчук. Ну, наверное, он чуть менее популярен. Хотя, когда он на чемпионате мира забросил решающую шайбу, это было, по-моему, лет 10 назад, да, он, конечно, по популярности мог сравниться с Овечкиным. И после этого он и капитаном нашей сборной был. Еще много чего хорошего сделал.
В общем,
особенно
поздравления на наши,
мира.
Да, Александр,
да, поздравляем,
Овечкину.
Да, замечательный спортсмен, все его любим. Спасибо большое, Илья Харламов, Ольга Гаврилова.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».